Что происходило в Портсмуте 23 августа 1628 года? Фельтон простился с Миледи, как прощаются брат с сестрой, отправляясь на простую прогулку. Он был совершенно спокоен, только лицо его было бледнее обыкновенного, а глаза блестели лихорадочным блеском. Сидя в лодке, отвозившей его с корабля на берег, Фельтон не спускал глаз с Миледи, стоявшей на палубе и глядевшей ему вслед. Оба они уже не боялись погони. В комнату Миледи никогда не входили раньше 9 часов, а от замка до Лондона было добрых 3 часа езды. Фельтон, выйдя на берег, поднялся на гребень холма, в последний раз взглянул на удалявшийся корабль и зашагал по направлению к Портсмуту. Дорогой он перебирал в уме все обвинения, истинные и ложные, против герцога Бекингемского. Молодой офицер в течение долгих лет вращался в кругу пуритан, а пуритане, как известно, ненавидели фаворита Иакова VI и Карла I. Они готовы были приписать ему любое преступление. Фельтон шел и думал о том, что женщина, которую он боготворил, также была жертвой преступных страстей этого вельможи, жертвой его чудовищной мести. Он снова и снова вспоминал страшный рассказ Миледи, и ненависть его к герцогу возрастала с каждой секундой. Он вошел в Портсмут около 8 часов утра. Улицы были запружены народом. Люди спешили в порт, где под громкий барабанный бой началась посадка на суда десантных войск. Фельтон пришел к адмиралтейству, весь покрытый пылью и потом. Его обычно бледное лицо было красно от жары и гнева. Часовой не хотел пропустить его, но Фельтон позвал начальника поста и, показав начальнику доверенное ему письмо, сказал: «Спешное поручение от лорда Винтера». При имени лорда Винтера, одного из ближайших друзей герцога, начальник тотчас же отдал приказание пропустить молодого офицера. В эту минуту, как Фельтон входил в вестибюль, вместе с ним туда же вошел какой-то человек, весь в пыли, задыхавшийся от усталости. Его лошадь, с которой он соскочил у ворот дворца, пала. Фельтон и он одновременно обратились к камердинеру герцога. Фельтон сказал, что он от лорда Винтера. Неизвестный не хотел сказать, от кого он, говоря, что может назвать свое имя только самому герцогу. Каждый старался пройти первым. Патрик отдал предпочтение Фельтону. Другому гонцу пришлось дожидаться. Камердинер прошел с Фельтоном через большую залу, в которой дожидалась депутация от жителей Ла-Рошели с принцем Субизом во главе, и ввел его в кабинет, где герцог, выйдя из ванны, оканчивал свой туалет. «Лейтенант Фельтон», — доложил Патрик, — «с поручением от лорда Винтера». «От лорда Винтера?» — переспросил герцог Бекингемский. «Просите». Фельтон вошел. В эту минуту герцог бросил на диван халат, затканный золотом, чтобы надеть голубой бархатный камзол, весь вышитый жемчугом. «Отчего лорд Винтер не приехал сам?» — спросил герцог. «Я ждал его сегодня утром». «Он поручил мне передать вашей светлости», — ответил Фельтон, «что, к его большому сожалению, он не мог приехать, потому что принужден остаться караулить замок». «Да-да, я знаю, у него есть пленница. Об этой пленнице я и хотел поговорить с вашей светлостью». «Говорите». «То, что я хочу сказать вам, никто не должен слышать, кроме вас, милорд». «Оставьте нас, Патрик», — приказал герцог. «Но не уходите далеко, я скоро позвоню». Патрик вышел. «Мы одни, сударь», — сказал герцог. «Говорите». «Милорд, лорд Винтер писал вам 3-го дня, прося вас подписать приказ о ссылке одной женщины по имени Шарлотта Баксон». «Да, и я ответил ему, чтобы он привез сам или прислал мне приказ, и я подпишу его». «Вот он, милорд». «Давайте», — сказал герцог. И, взяв бумагу из рук Фельтона, он быстро пробежал ее глазами. Затем, убедившись, что это был именно тот приказ, о котором ему писал лорд Винтер, он положил бумагу на стол и взял перо. «Извините, милорд», — сказал Фельтон герцогу, — «но известно ли вашей светлости, что Шарлотта Баксон не настоящее имя этой молодой женщины?» «Да, мне это известно», — сказал герцог, обмакивая перо в чернила. «В таком случае ваша светлость знает ее настоящее имя?» — спросил Фельтон отрывистым тоном. «Я его знаю». Герцог поднес перо к бумаге. Фельтон побледнел. «И зная это настоящее имя, — продолжал Фельтон, — ваша светлость все-таки подпишет приказ?» «Без сомнения, и тем охотнее». «Я не могу поверить», — продолжал Фельтон, — «что вашей светлости известно, что дело идет о леди Винтер». «Мне это отлично известно, хотя я очень удивлен, как вы можете знать об этом». «И ваша светлость подпишет этот приказ, не испытывая угрызений совести?» Герцог Бекингемский свысока посмотрел на молодого человека. Однако, сударь, вы предлагаете мне странные вопросы, и я очень снисходителен, отвечая вам». «Отвечайте, ваша светлость», — сказал Фельтон, — «потому что положение гораздо серьезнее, чем вы думаете». Герцог решил, что молодой человек повторяет ему слова лорда Винтера. «Повторяю, что я подписываю этот приказ без малейших угрызений совести», — сказал он. «Барону известно, как и мне, что миледи Винтер — закоренелая преступница. Ограничение ее наказания ссылкой почти равносильно оказанию ей милости». Герцог положил перо на бумагу. «Вы не подпишете этого приказа, милорд», — произнес Фельтон, делая шаг к герцогу. «Я не подпишу этого приказа. Почему?» «Потому что вы заглянете в свою совесть, и тогда отнесетесь справедливо к миледи». «Справедливо было бы отправить ее в Тибурн», — сказал герцог. «Миледи — опозоренная женщина». «Ваша светлость! Миледи Ангел, вы хорошо это знаете, и я прошу вас освободить ее!» «Вы с ума сошли», — сказал герцог. «Как вы смеете разговаривать со мной таким тоном? Извините меня, милорд, я говорю, как умею. Подумайте о том, что вы собираетесь сделать». «Что?» — воскликнул герцог. «Вы смеете мне угрожать? Нет, милорд, я еще прошу, и я говорю вам, одной капли довольно, чтобы чаша переполнилась. Одна ничтожная ошибка может навлечь наказание на голову человека, которого щадят, несмотря на все его преступления». «Господин Фельтон», — повелительно сказал герцог, — «приказываю вам немедленно удалиться и отправиться под арест. Выслушайте меня до конца, милорд, вы обольстили эту молодую девушку, вы ее жестоко оскорбили, втоптали в грязь. Загладьте свои преступления, дайте ей возможность свободно уехать, и я ничего больше не потребую от вас». «Вы ничего не потребуете?» — проговорил герцог с изумлением, глядя на Фельтона. «Милорд», — продолжал Фельтон, все более и более разгорячаясь, — «берегитесь! Вся Англия утомлена вашими злодеяниями! Милорд! Вы присвоили себе королевскую власть, вы злоупотребляете ею, милорд! Вы ненавистны людям и Богу, Господь вас покарает после, а я... я накажу сегодня!» «Неслыханная дерзость!» — вскричал Бекингем, делая шаг к дверям. Фельтон преградил ему дорогу. «Я униженно прошу вас», — сказал он, — «подпишите приказ об освобождении леди Винтер. Вспомните, что вы обесчестили эту женщину. Ступайте вон, сударь, или я позову людей и велю надеть на вас кандалы!» «Вы никого не позовете», — проговорил Фельтон, бросаясь между герцогом и столиком, на котором стоял серебряный колокольчик. «Берегитесь, милорд! Вы теперь в руках божьих! В руках дьявола, хотите вы сказать?» — вскричал Бекингем, возвышая голос, но не призывая прямо на помощь. «Подпишите, милорд! Подпишите приказ об освобождении леди Винтер!» — настаивал Фельтон, протягивая герцогу бумагу. «Вы хотите силой заставить меня сделать это? Вы смеетесь надо мной? Патрик! Подпишите, милорд! Никогда! Никогда! Ко мне, люди!» — воскликнул герцог и в то же время схватился за шпагу. Но Фельтон не дал ему времени вытащить шпагу. Он держал в руках нож, которым ранила себя миледи, и бросился на герцога. В это мгновение в кабинет вбежал Патрик, крича: «Милорд, письмо из Франции!» «Из Франции!» — воскликнул герцог, мгновенно забыв обо всем. Воспользовавшись минутой, Фельтон вонзил нож в бок герцога. «А, предатель!» — вскричал Бекингем. «Ты убил меня!» «Убийство!» — закричал Патрик не своим голосом. Фельтон осмотрелся кругом. Увидев, что дверь открыта, он кинулся в соседнюю комнату, где, как мы уже сказали, ждала депутация Ла-Рошелли. Оттуда он устремился на лестницу, но на первой же ступеньке столкнулся с лордом Винтером. Увидев Фельтона, бледного, растерянного, с окровавленными руками, лорд Винтер схватил его за горло и крикнул: «Я это знал! Я догадался, но опоздал на одну минуту! Ой, я несчастный!» Фельтон не оказал ни малейшего сопротивления. Лорд Винтер передал его страже, а сам бросился в кабинет герцога. Услышав крик Патрика, человек, приехавший одновременно с Фельтоном, вбежал в кабинет. Герцог лежал на софе, прижимая руку к ране.
«Лапорт!» — прошептал он. «Лапорт! Ты от нее!»
«Да, ваша светлость!» — отвечал верный слуга Анны Австрийской, — «но, может быть, слишком поздно».
«Тише, Лапорт! Нас могут услышать!»
«Патрик, не впускайте никого!» «О, я не узнаю, что она велела сказать мне! Боже мой, я умираю!»
И герцог лишился чувств. Кабинет герцога мгновенно заполнился людьми. Лорд Винтер, депутаты и офицеры свиты столпились вокруг раненого. Страшная весть быстро распространилась по городу. Раздался пушечный выстрел. Лорд Винтер рвал на себе волосы.
«Я опоздал на одну минуту!» — кричал он. «Только на одну минуту! Боже, какое несчастье!»
В самом деле, в 7 часов утра ему доложили, что у одного из окон замка висит веревочная лестница. Он тотчас же побежал в комнату Миледи. Окно было открыто, железные прутья выпилены. Тогда он вспомнил словесное предостережение Д'Артаньяна, переданное через планше. Лорд Винтер испугался за жизнь герцога. Он бросился в конюшню, вскочил на первую попавшуюся неоседланную лошадь и примчался во дворец, но, увы, слишком поздно. Герцог еще не умер. Он пришел в чувство, открыл глаза, и надежда оживила все сердца.
«Господа», — сказал он, — «оставьте меня одного с Лапортом и Патриком. А это вы, Винтер? Вы прислали мне сегодня утром какого-то странного безумца. Посмотрите, что он со мной сделал». «О, милорд!» — вскричал барон. «Я никогда не прощу себе этого!»
«Напрасно, любезный Винтер», — сказал герцог, протягивая ему руку. «Я не знаю ни одного человека, который стоил бы того, чтобы о нем сожалел другой всю свою жизнь. Пожалуйста, оставьте нас». Барон вышел, рыдая. В кабинете остались только раненый герцог, Патрик и Лапорт.
«Вы будете жить! Вы будете жить, милорд!» — повторял, стоя на коленях у Софы, верный слуга Анны Австрийской. «Что она мне пишет?» — слабым голосом спросил герцог, истекая кровью и превозмогая страшную боль для того, чтобы поговорить о той, которую он любил. «Что она пишет? Прочитай мне ее письмо». «О, милорд!» — произнес Лапорт. «Повинуйся, Лапорт. Разве ты не видишь, что мне нельзя терять времени?»
Лапорт сломал печать и, развернув пергамент, поднес к глазам раненого. Но герцог напрасно делал усилия, чтобы разобрать написанное.
«Читай же!» — прошептал он. «Читай, я ничего не вижу. Читай же, потому что, быть может, скоро я не буду в силах слышать и умру, не узнав, что она мне написала».
Лапорт прочел. «Милорд, заклинаю вас всем, что я перенесла из-за вас и ради вас, если вам дорого мое спокойствие. Приостановите ваши грандиозные вооружения против Франции и прекратите эту войну, о которой открыто говорят, что религия — только видимый предлог, а настоящая ее причина — ваша любовь ко мне. Эта война может принести большие беды не только Франции и Англии, но и вам, милорд. Берегите свою жизнь. Ей угрожает опасность. Она будет для меня драгоценна с той минутой, как я не должна буду видеть в вас врага. Благосклонная к вам Анна». Герцог собрал последние силы, чтобы выслушать это письмо. Затем, когда чтение было окончено, он с горьким разочарованием спросил: «Неужели вам ничего не поручено передать мне на словах, Лапорт?»
«Как же, ваша светлость! Королева поручила мне сказать вам, чтобы вы были осторожны, потому что до нее дошел слух, что вас хотят убить». «И это все?» — спросил герцог. «Она поручила мне еще сказать вам, что она любит вас по-прежнему».
«Слава богу!» — воскликнул герцог.
«Итак, смерть моя не будет для нее смертью чужого человека».
Лапорт залился слезами.
«Патрик», — сказал герцог, — «принесите мне футляр, в котором лежали бриллиантовые подвески».
Патрик принес шкатулку.
«Теперь принесите белый атласный мешочек, на котором жемчугом вышит ее вензель».
Патрик исполнил приказание.
«Возьмите, Лапорт, вот единственные знаки ее расположения, которые у меня были. Этот серебряный ящичек и 2 письма. Отдайте их ее величеству и как последнюю память обо мне».
Он искал глазами какую-нибудь драгоценность.
«Вы присоедините к ним».
Он продолжал оглядывать комнату, но помраченные глаза его встретили только нож, выпавший из рук Фельтона, лезвие которого еще дымилось алой кровью.
«Вы присоедините к ним этот нож», — досказал герцог, сжимая руку Лапорта.
У него еще хватило сил положить мешочек на дно серебряной шкатулки и вложить туда же нож. Затем, в предсмертной конвульсии, которую он не мог на этот раз превозмочь, он упал с Софы на пол. Патрик закричал. В эту минуту вбежал доктор герцога. За ним пришлось посылать на адмиральский корабль. Он подошел к герцогу, взял его руку, подержал ее с минуту и опустил. «Все кончено», — сказал он. «Герцог умер».
«Умер! Умер!» — вскричал Патрик.
Комната герцога стала наполняться приближенными. Когда Винтер увидал, что герцог умер, он побежал к Фельтону, которого солдаты стерегли на террасе дворца.
«Негодяй!» — крикнул он молодому офицеру. «Негодяй! Что ты сделал?» «Я отомстил за себя», — ответил Фельтон. «За себя!» — сказал барон. «Скажи лучше, что ты послужил орудием этой проклятой женщины, но клянусь тебе, что это ее преступление будет последним!»
«Я не знаю, что вы хотите сказать», — спокойно ответил Фельтон.
«И я не знаю, о ком вы говорите, милорд. Я убил герцога Бекингемского за то, что он два раза ответил отказом на вашу просьбу произвести меня в капитанский чин. Я наказал его за его несправедливость. Вот и все».
Лорд Винтер изумленно смотрел на молодого офицера, не зная, чем объяснить подобную бесчувственность. Одно лишь омрачало невозмутимое лицо Фельтона. При малейшем шуме наивному пуританину казалось, что он слышит шаги и голос миледи, готовый броситься в его объятия, объявить себя виновной и погибнуть вместе с ним. Вдруг он вздрогнул, остановив взгляд на одной точке в море. Орлиным взором моряка он увидел на таком расстоянии, где другой ничего бы не заметил, парус судна, направляющегося к берегам Франции. Он побледнел и приложил руку к сердцу, которое готово было разорваться. Он понял, что его предали.
«Прошу у вас последней милости, милорд», — сказал он лорду Винтеру.
«Какой? Скажите, который теперь час?» Барон вынул часы. 9:50, — ответил он. Миледи ускорила свой отъезд на 1.5 часа. Как только она услышала пушечный выстрел, возвестивший о роковом событии, она тотчас же приказала сняться с якоря.
«Так угодно было Богу», — сказал Фельтон с покорностью фанатика, и все же он не сводил глаз с этой скорлупки. Ему казалось, что он видит на палубе ту, для которой он пожертвовал своей жизнью. Лорд Винтер проследил за его взглядом, отгадал его страдания и все понял.
«Ты будешь наказан сначала один, негодяй», — сказал он Фельтону.
«Но клянусь тебе памятью моего брата, которого я так любил, что твоя сообщница не спасется».
Фельтон молча опустил голову. Лорд Винтер быстро спустился с лестницы и направился к гавани.